«Фома». Программа для тех, кто хочет верить.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова, и в гостях у нас сегодня человек, недавно прилетевший из Китая, из Гонконга, прошу прощения, из Гонконга, живущий там с 2003 года, правильно, отец Дионисий?
Добрый вечер, да,
Добрый вечер, да. Протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла в Гонконге. Собственно, что такое православие в Китае? Как оно там появилось? Кто такие китайские мученики? И как вообще власть в Китае позволяет существовать там православной церкви? Вот это вообще очень интересный вопрос. Об этом, обо всем сегодня в течение часа будем говорить. Друзья, дорогие, вы знаете, сначала я сделаю одно очень важное объявление. Дело в том, что мы все сочувствуем, сопереживаем людям, оказавшимся в сложной ситуации в Крымске. Я думаю, что все мы и телевизор смотрим, и радиостанцию нашу... Слушаем и в курсе того, что туда постоянно едут волонтеры, привозят гуманитарную помощь. Это все хорошо и замечательно. На данный момент, вот мне очень хотелось бы такую вот радостную весть сообщить, что вот я сейчас на сайте Милосердие.ру, это организация, которая, это сайт, который патронируется синодальным отделом по благотворительности и социальному служению, и это люди, которые постоянно находятся на прямой связи с волонтерами в Крымске, соответственно, четко знают, что нужно там и что не нужно. Так вот, на данный момент, я просто знаю, что многие из наших слушателей имеют такое благое желание помочь людям, оказавшимся в беде. Но вот мы не всегда знаем, какая помощь нужна, какая не нужна. Так вот, на сайте прям крупными буквами написано, что вещи уже не собираем, вещей уже более чем достаточно, там, в смысле одежды, да? Вот, одежда не нужна. Вот список того, что необходимо сейчас в Крымске, можно найти на сайте Милосердие.ру: раскладушки, походные кровати, спальные мешки, матрасы, одеяла, столы, скамейки, чайники, сковородки, вилки, ножи. Тут даже прям количество указано, что туда можно было бы отправить. Как это сделать? Вот для того, чтобы оказать эту гуманитарную помощь, да, я знаю, что... В общем, многие хотели бы, да не знают как, и вот в итоге мы откладываем это в долгий ящик. Но на самом деле все очень просто. Есть пункт приема помощи в городе Москве, и я могу продиктовать номер телефона этого пункта приема помощи. Внимание, да, приготовьте, чем можно записать. 8-901-593-9758. Это пункт приема помощи пострадавшим от наводнения в Крымске, который находится в Москве. То есть можно позвонить по телефону и договориться о том, куда, что и как подвести. Еще раз повторяю номер телефона. 8-901-593-9758. 8-901-593-9758. Находится он территориально в районе метро Автозаводская, это Ленинская Слобода, дом 19, строение 6. Ленинская Слобода, дом 19, строение 6. Опять же, здесь же на сайте милосердие.ру можно увидеть и схему, как туда добраться, и, в общем, какие-то другие данные уточнить. Вся подробная информация здесь есть. Ну и, конечно, вы можете звонить по телефону, который я сказала. Здесь масса разных вариантов. Вот есть и возможность, например, смс-кой с мобильного телефона внести пожертвование, да, и тут договоренность с мобильными компаниями. И еще раз повторю номер телефона 8-901-593-9758. Вот для всех, кто хочет помочь людям, которые пострадали во время наводнения в Крымске, вы можете позвонить по этому телефону и узнать, какая помощь сейчас необходима и чем конкретно мы можем быть этим людям полезны. Большое всем заранее спасибо за ваш отклик. Я думаю, что в этой ситуации никто не останется равнодушным, если у нас хоть что-то еще человеческое осталось. Я думаю, мы все как-то должны мобилизоваться. Что сейчас, собственно, и происходит? Это очень радостный такой момент. Собственно, возвращаемся в нашу студию. Напоминаю, у нас в гостях сегодня протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла в Гонконге. Мы в прямом эфире. Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы, которые касаются Гонконга и Китая, православия в этих странах, или, может быть, каких-то деталей жизни... Потому что, знаете, Дионисий, вы там с 2003 года, это 9 лет уже.
Да, до этого часто приезжал, а живу с 2003-го.
2003-го. И вы, это ваше профильное, да, направление? Я так понимаю, что вы в университете тоже занимались Китаем.
У меня только семинарское образование, на самом деле.
А, вот так. То есть у вас знакомство с Китаем состоялось уже вот в полевых условиях?
Нет, я начал интересоваться Китаем заранее, еще и в семинаре, конечно, и материалы какие-то, и люди, и книги, и язык я изучал до того, как поехать.
А где вы изучали язык? В семинаре?
Нет, немножко после, но все время с частными учителями.
Понятно. Дорогие слушатели, у нас есть номер телефона, по которому вы можете звонить, задавать нам свои вопросы. 8-495-729-3357. 8-495-729-3357. Отец Дионисий, ну, вы знаете, Китай и христианство, Китай и православие, как в Гонконге, наверное, все-таки немножечко полегче в этом смысле дышать, да? Но вот кажется, что это совсем что-то запредельное, что это две вещи, которые совместить между собой сложно. Ну, мы знаем о ситуации в политическом строе в Китае, да, мы сами не так давно в подобных, наверное, условиях жили. А у вас там вообще, как у священника, есть чем заниматься? Община какая-то, есть ли возможность служить, есть ли у людей потребность в том, чтобы вы там служили? Как это все выглядит?
Это очень многогранный вопрос. Во-первых, начнем с того, что ситуация в Китае, ситуация в Гонконге – это разные законодательным образом ситуации, исторически это разные
ситуации. Это два разных мира.
Это два разных мира с различными законодательствами, порой противоречащими друг другу. Но и там есть что делать. Если мы, скажем, будем говорить о христианстве в Китае, то сейчас в континентальном Китае, Китайской Народной Республике, живет по средним взвешенным оценкам примерно 100 миллионов христиан.
Ого!
И их число выросло за последние 30 лет в 40 раз. И такой динамики численности
Ничего
роста...
Ничего себе!
И такой динамики численности роста христиан, как в эти последние 30 лет в Китае, не знала ни одна страна мира, и Китай сам не знал.
Это уж точно.
И во времена его полуколониального такого феодального статуса, полуфеодального, и во времена активной проповеди католиков при Цинской династии среди интеллектуальной элиты. Вот сейчас, благодаря тому, что в Китае потеряна полностью или почти полностью культурная почва, она разрушена и расшатана отчасти коммунизмом и вот рыночными реформами, такой период, когда общество находится в состоянии глубочайшего духовного вакуума и как пылесос впитывает в себя абсолютно все идеи со всего мира.
Ага.
Деньги, идеи, ресурсы, технологии и очень высокий интерес
к христианству. Вот это мы как раз можем наблюдать, да, что деньги и ресурсы, идеи, технологии. Но что касается христианства, это, конечно, вот это правда.
Это мысли. Китай чувствует, что он внутри себя пуст. Недавно я вот в мае был на конференции на одной в Хабаровске, один из пекинских ученых, он, конечно, выступал на иностранную аудиторию, хотя и, в общем, в Китае не позволяют себе такие высказывания. Следующую вещь произнес, она может быть спорная, но она показывает тенденцию мысли китайской интеллектуальной элиты сейчас.
Так.
Он сказал, что китайская культура мертва, и оживить ее может, воскресить ее может только встреча с христианством.
Слушайте, ну это заявление, даже я не могу к нему эпитет подобрать, смелое, ответственная очень, и, видимо, человек как-то с позиции внутреннего опыта об этом говорит.
Да, он русист, но он не христианин. Это заявление китайского светского ученого, который сам себя называет конфуцианцем. Он говорит, что это было бы спасительно для китайской культуры сейчас, для китайского народа сейчас.
А почему? Что... Как, на основании чего в таком случае он мог прийти к таким выводам?
Китай знаком с христианством, и... Шире, конечно, с западным, с католицизмом, с протестантизмом, потому что все основные университеты в свое время были созданы христианами в стране. За христианами прочно закрепились понятия социальной справедливости, особенно в Гонконге. Католики ассоциируются, с одной стороны, с демократической оппозицией, так скажем, а с другой стороны, с идеей социальной справедливости в обществе. Такое интересное сочетание.
Да,
но
да,
это Гонконг.
Да, да, очень интересно.
Это Гонконг. А в
парадокс.
В самом Китае европейцы всегда ассоциировали, христиане всегда ассоциировались с европейской культурой и с европейским образованием, на самом деле. Поэтому, в общем, когда китайская элита стала понимать свою несамодостаточность, многие из них стали обращаться к христианству. И сейчас этот процесс глубже значительно идет, потому что корни традиционной культуры ушли, и китайский интеллектуальный мир, академический мир, современная, так скажем, элита, в общем, смотрит в эту сторону.
Угу. Да. Дорогие слушатели, я напоминаю, у нас в гостях сегодня протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла в Гонконге. Говорим мы сегодня о православии в Гонконге и Китае. И у нас есть телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить и задавать нам вопросы. 729-3357, код 495. То есть сначала надо набрать 8-495-729-3357. Отец Дионисий, насколько я себе представляю китайскую культуру, это, конечно, очень, знаете, я не то чтобы там в нее когда-то погружался, я вообще даже очень поверхностно, шапочно, если не сказать, там практически ничего про нее не знаю, да. Но все-таки, вот насколько я себе представляю вообще мышление восточного человека, оно же как-то совсем по-другому устроено, чем у нас. Если говорить, к примеру, о таких базовых, ключевых понятиях для христианства, как воплотившийся Бог, грех, покаяние. Это вообще все как-то приемлемо для китайского мышления, для китайского сознания? Это не чужеродные материи?
Вполне приемлемо, тем более, что современный китайец достаточно озападненный человек, надо сказать.
Ага.
Вы не увидите, как вы в Москве не увидите, или в Петербурге Петербурга Достоевского и Москвы Толстого, точно так же вы не увидите сегодня Пекин времен Конфуция или, там, скажем, Зинань времен Лао-цзы. Нет, такого, конечно, не будет. Вы увидите достаточно осовремененного, озападненного человека, который живет достаточно прагматическими ценностями. Естественно, и причем учтите, что в Китае не было никогда и какой-нибудь одной доминирующей религиозной традиции. В этом смысле Китай как конструктор лего. Вот все что угодно можно пристроить, и будет
так,
существовать.
Так, а что у нас там? Даосизм?
Даосизм, буддизм.
Буддизм.
Ислам.
Ислам тоже?
Достаточно много мусульман.
Ага.
И христианство, то есть католицизм, протестантизм.
Конфуцианство мы религией особо не считаем.
Скорее,
это система философская.
Да, этическая, ага. Философская система. Протестантизм и католицизм.
Угу.
Вот. Ну и православие немногочисленно. Если мы говорим о 100 миллионах западных христиан, то о православных мы можем говорить только как максимально о 10 тысячах человек.
Все равно интересно. Вот все равно понять бы, как оно там зарождалось, как оно туда пришло, христианство. Видимо, с западными проповедниками, с западными миссионерами, экономистами, кто там туда приезжал.
История западного христианства, конечно, да, она начинается с миссионеров с Шелкового пути, собственно говоря, такая же предыстория была, и позже уже с 13-го, с 14 века христиане появляются в Китае, так или иначе. Потом появляются колонии Макао и Гонконг, Формоза голландская, откуда протестантизм распространяется на Фудзянь. Но у них достаточно богатая история, и достаточно много было сделано. Я думаю, что, по большому счету, неуспех проповеди православия, в сравнении с проповедью католицизма и протестантизма, в том заключается, что в Европе и в Америке всегда существовал очень во многих душах отклик на тему христианства в Китае. Это для европейцев и американцев, для христиан, которые жили там, никогда не было безразличной темы. Всегда были тысячи людей, которые готовы были туда поехать служить в миссии, да, десятки миссионерских организаций, при случае поддержка тех или иных меценатов или даже тех или иных государств и монархов. А в России, к сожалению, все это носило очень ограниченный и фрагментарный характер, и, к сожалению, это не только отношение к Китаю, почитайте дневники Николая Японского. То же самое.
То же самое, согласна.
Жалуются на то, что миссионерство в Японии абсолютно никому не интересно, в России совершенно безразличное, невозможно найти людей, которым бы это было интересно. И средства тоже следствие того, что нет. И отсутствие средств следствие того, что нет интереса у людей.
Ну, вот как в Японии, да, свидетель Николай Японский все-таки время русско-японской войны стал настолько же уважаемым человеком, как я читала, как, скажем, и император, вот это феномен такой невероятный, да, так и в Китае тоже есть религиозный феномен, который называется «китайские мученики». Как я понимаю, речь идет о начале, то есть это восстание Хэтуани, правильно?
1900-е годы.
Начало 20 века. И речь идет о людях, которые исповедовали христианство перед лицом смерти. Мы-то этих людей мучениками называем? Или о чем в данном случае идет речь?
Совершенно классические мученики, как в первые века. 222 человека отказались отречься от церкви, от Христа и предпочли смерть.
А это именно были православные люди?
Это были православные китайцы. У католиков тоже есть свои католические мученики, они тоже канонизированы. Были протестанты убиты, были европейцы, христиане, священники убиты. Многие православные священники не пострадали, кроме одного китайца, священномученика Митрофана. Но так или иначе, эта история была общей для всех христиан.
А что, собственно, там происходило? Почему пострадали христиане?
Это было антииностранное восстание. В общем, оно носило антииностранный характер. Но иностранцы ассоциировались очень часто с христианскими миссионерами. Распространялись всякие нелепые, глупые слухи разнообразные. В общем, двойственную роль играло правительство. И все это вкупе с тем, что Китай был в состоянии полуколониальной зависимости, национальная гордость, так скажем, была унижена, привело к всплеску вот этих антииностранных настроений, которые подпитывались, в общем, достаточным невежеством толпы, так скажем.
То есть люди в итоге вышли на улицы и стали просто громить дома православных.
Да, сжигать.
Ну, то есть, убивать. Да, христиан, скажем,
да,
шире.
Да, это было народное такое движение, которое отчасти поддерживалось властями, ну, так, двойственную политику власти занимали. И так или иначе, жертв было достаточно много, и оно охватило разные провинции Китая, большие территории.
Я читала описание этих событий, то, какие страшные муки претерпевали люди. Это действительно очень напоминает первые века христианства, при том, что речь-то идет уже о начале 20 века, и даже страшно помыслить, что вообще в наше время такое было возможно. Ну, не совсем наше, но все-таки они к нам по времени очень близки. Там, когда ребенка 8-летнего, да, как-то мы страшно мучили, а когда прочитала это, прям, ну, не знаю, ну, слезы на глазах.
Я думаю, что это и в любом обществе, может быть, в любое время. Человек, на самом деле, мало меняется.
Так, давайте мы не будем забывать, что у нас есть слушатели, и у нас есть номер телефона, по которому они могут нам звонить. 729-3357, наш код 495. Отец Дионисий, надевайте, пожалуйста, наушники. Мы будем потихоньку принимать звонки. Светлана Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно с вами пообщаться. Совершенно случайно напала на вашу передачу. И хотела бы передать отцу Дионисию большую благодарность, потому что именно он привел меня к вере.
Во как?
Время мы в довольно-таки взрослом состоянии по-настоящему. И я его благодарю за чуткость, за доброжелательность, за внимание и за то, что он очень, как сказать, умно и мудро проводил. Мы делали ошибки, ну, во время службы, не все знали. Это было при посольстве в Пекине, там была маленький коллектив, и очень было забавно, когда в фанзе китайской кругом драконы и павлины, ширмы, а проходила православная служба. Но он говорил: верьте, и вам воздастся, и будет церковь, и как не то что странно, не верилось, что церковь будет построена, ее восстановили. А в истории, может быть, расскажет отец Дионисий.
А мы сейчас послушаем,
да,
его.
Я хотела его поблагодарить и спросить вопрос.
Да.
Если в Гонконге такая же маленькая сплоченная группа, которая ходит и поддерживает его, всего доброго. И как с ним связаться?
Спасибо, Светлана Борисовна.
Светлана Борисовна, большое спасибо. Очень радостно вас слышать. Радостно, что появляется старая знакомая, с которой, казалось бы, и потеряны какие-то контакты, наверное, позвонив в редакцию или написав, вы сможете мой телефон получить. В Гонконге есть тоже домовой храм святых апостолов Петра и Павла. Мы в офисном помещении на 7-м этаже располагаемся. Достаточно международная община, там не только русские, там и иностранцы, и китайцы, и американцы, и европейцы.
То есть все-таки приходят к вам китайцы, несмотря на то, что вроде бы проповедовать и запрещено?
В Гонконге, во-первых, не запрещено, во-вторых, а в Китае, если мы говорим о Китае, есть и неофициальные, как бы так скажем, пути проповеди. Плюс Гонконг является ближайшей точкой, в которую континентальный китайец из Китайской Народной Республики может приехать для того, чтобы принять участие в богослужении, и мы приглашаем паломников из Китая, которые не могут участвовать на службах, скажем, в том же российском посольстве, как китайские граждане по требованию китайских властей. Они могут приехать в Гонконг, могут принять крещение, могут повенчаться, могут поисповедоваться.
Здорово.
И причаститься. И Гонконг мы всегда рассматривали как какой-то вот такой мостик на пути к нормализации положения Китайской Православной Церкви. Знаете, что есть Китайская Автономная Православная Церковь, есть 4 храма этой церкви на северо-западе, на северо-востоке. Церковь со своими проблемами, там нет священников. В континентальном Китае священником в храме может быть только гражданин Китайской Народной Республики. Mm. Иностранцы де-факто не могут там совершать богослужение, иностранная деятельность, а деятельность, религиозная деятельность иностранных священников практически, ну, скажем так, резко ограничена. Миссионерской деятельностью они заниматься не могут официально. И Гонконг таким образом является для нас таким мостиком, который позволяет поддерживать общины этих православных китайцев. Мы много переводим на китайский язык, мы издаем книги, мы достаточно активно публикуем какие-то материалы в интернете, мы переписываемся со многими китайцами, которые хотят креститься, их все больше и больше. Время от времени они приезжают в Гонконг, кто-то из них учится даже уже и за рубежом в семинарии. Это все тоже наша такая ежедневная, постоянная и, в общем, не всегда заметная работа.
Здорово. А как будет по-китайски «Отче наш»?
Оман затянь да фу.
Ой, никогда в жизни не смогу это повторить. Отец Дионисий, ну, получается так, что у вас, как я понимаю, график напряженный. Учитывая все те сферы деятельности, которые вы сейчас перечислили, да, у вас, наверное, там помимо богослужения есть еще и переводческая деятельность, и, наверное, как-то вы там все-таки миссионерствуете потихоньку. Школа там не пускает священников, наверное?
Ну, в Гонконге, в принципе, это возможно, так скажем, но там своя специфика есть. Мы создали собственную школу, Центр русского языка, при приходе, в который обучаются и иностранцы русскому языку, и русские дети. Поскольку в Гонконге нет русской школы, мы преподаем русский язык как родной для русских детей, которые есть в Гонконге. Mm-hmm. Есть история, также есть воскресная школа, в рамках которой закон Божий преподается.
А взрослые, вы сказали, приходят, есть интерес к русскому языку? Ну, понятно, что к русскому языку есть, да, но вот именно к русскому православию.
Есть некоторые. Я бы не сказал, что в Гонконге этот интерес слишком высок. Но это вопрос работы. Нужно создавать среду. Первый вопрос, который мне задают китайцы, чем отличается православие от католицизма и протестантизма. Мы знаем католиков и протестантов, но мы совершенно не знаем православных. Что я должен представить им сразу какие-то материалы. Поэтому мы работаем сейчас над достаточно широким корпуса материалов, как на академическую среду рассчитанную, так и на простых людей. И то необходимо.
Подробнее об этом поговорим во второй части программы. Да, я напомню, у нас в гостях сегодня протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла в Гонконге. Это программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. На 3 минуты уходим, вот послушаем новости, а потом вернемся в студию.
О вере и самомнении, о традициях и современной культуре, о церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». «Фома» – программа для тех, кто хочет верить.
Дорогие слушатели, еще раз добрый вечер. Это программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Напоминаю, сегодня у нас в гостях протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла в Гонконге. Говорим мы, как нетрудно догадаться, из регалий отца Дионисия о православии в Китае. В Китае и Гонконге, конечно, тоже. Мы в прямом эфире, вы можете нам звонить по телефону 729-3357, наш код 495, 729-3357. Я хочу повторить номер телефона пункта приема помощи в Москве для людей, которые пострадали в Крымске от наводнения. В первой части программы мы так немножечко с этого, собственно, и начали, да, с объявления о том, что те из нас, кто хочет оказать помощь, не остаться в стране от этого вот важного такого волонтерского служения людям, которые там сейчас в этой помощи действительно нуждаются, и уже теперь в помощи профессионалов, да, не столько волонтеров, сколько профессионалов, но, тем не менее, материально это нужды, они остаются. Вещи сейчас, на данный момент, какие-то предметы одежды, они уже не нужны, да, но есть какие-то другие потребности, все это можно, информацию об этом можно найти на сайте милосердие.ру. Телефон пункта приема помощи в Москве 8-901-593-9758. Еще раз повторю номер телефона 8-901-593-9758. И вся подробная информация о том, что конкретно нужно сейчас там в Крымске на сайте милосердие.ру. Это портал, который курирует синодальный отдел по благотворительности и социальному служению Московского патриархата. Люди, которые, в общем, давно уже находятся в Крымске и в постоянной связи с теми, кому помощь нужна, оказывают ее там посильно. Ну и вот призывают нас присоединиться, как кто как может. Возвращаемся к нашему разговору. Отец Дионисий, я, знаете, на самом деле очень рада, что вы здесь. Вот, вы в Москве, к сожалению, не частый гость, а тема, о которой мы сегодня говорим, православие в Китае и Гонконге, она интереснейшая. И на самом деле вопросов здесь очень много, потому что для нас, как для людей, которые с жителями Китая в последнее время сталкиваемся все чаще и чаще, их все больше у нас в России, да, нам хорошо бы понять, а что это вообще за люди? Каково их сознание, что они из себя представляют? Вот вы мне, честно говоря, открыли Америку, когда сказали, что христиан в Китае 100 миллионов. Вот, у нас, я не знаю, в России-то вообще, ну, наверное, насчитывается столько по официальным данным, а вот что касается практики, здесь вопросы могут быть. А что представляет собой вообще китаец? Есть такое понятие «загадочная русская душа». Что такое душа китайца? Что это за человек? Вот среднестатистический. Это человек, который как машина работает все время, производит продукты, которые потом уезжают в разные благополучно развитые западные страны. Или это все-таки человек, который находится, я не знаю, который философ?
Очень разные люди. Китайцы, естественно, как и все люди. Я по большому счету скажу, может быть, мысль неожиданную. Для многих ничем они не отличаются от не китайцев, кроме как языком.
Понятно, логично, но все-таки наверняка же есть особенности.
Естественно, есть какая-то своя психология, но могу сказать, что вот, наверное, одной из характерных черт современного жителя Китая, и городского, и сельского также, является достаточно тяжелый груз социальный, так скажем. Они находятся под каким-то гнетом, под давлением, поскольку это община, очень скученное общество, достаточно большая конкуренция, не хотят иметь какие-то преимущества, один обойти другого, подавить его, иногда обхитрить.
Ого!
Да, потому что это связано с возможностью занять те или иные места в социальной лестнице. Конкуренция большая, давление очень большое, достаточно силен груз всяких разнообразных совершенно социальных проблем, поэтому в Китае один из самых высоких сейчас в мире уровень самоубийств.
Как же в таком случае быть с христианской установкой на любовь к ближнему?
Это единственное, что им может на самом деле помочь, может быть, сейчас. Общество перегрето социальное, оно совершенно нестабильно, неспокойно и отчасти нездорово. Вот многие нездоровые черты в китайском обществе похоже на те нездоровые черты, которые у нас в обществе существуют. На мой взгляд, они сформировались из-за десятилетий коммунистической идеологии. Uh-huh. И тут достаточно просто их понять. Там строился социализм по советской модели, и были и доносы, и предательства, и все это существовало. И коррупция также, как и в нашем обществе, там есть. Uh-huh. Поэтому тут мы, наверное, в общем их поймем. Но в целом это достаточно беззлобный народ, я бы сказал, что характерная черта такая у них есть, они независтливы. Угу. Но при этом они могут быть достаточно иметь долгую память, как на добро, так и на зло. В Китае существует поговорка, или они даже возводят это в обычай, если тебе сделают добро, ты должен воздать его с преизбытком.
Это хорошее правило.
Точно так же они хорошо помнят доставленные неприятности или сделанное зло, и могут быть достаточно в этом смысле злопамятными.
Это неприятный момент. Телефон нашего прямого эфира, я напомню, 495, это код 729-3357. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер. Послушайте, я хотел бы спросить о святителе Иоакимфе, который, как мне известно, был достаточно известным православным проповедником в Китае.
Спасибо за вопрос.
Архимандрит Иоакимф Бичурин, начальник 9-й миссии, был достаточно хорошим синологом. Считается, что он заложил основы...
Синолог – это человек, который занимается Китаем.
Да, основу отечественного китаеведения заложил, создал первые словари, первые карты Пекина. Но, к сожалению, он был не очень успешным миссионером. Он больше интересовался китайскими студиями, нежели миссионерством. Он достаточно много перевел китайской классики на русский язык, но при нем на китайский язык был, по-моему, переведен всего лишь один только катехизис, а то, может быть, это не самостоятельная была работа, а заимствованная из работ католиков. В итоге он был лишен сана архимандрита и заточен в монастыре по возвращении с пекинской миссии. Он, конечно, оставался действительным членом Академии наук императорской, был блестящим ученым, но с точки зрения миссионерской деятельности можно назвать период его пребывания в Китае достаточно провальным.
А период этот какой был?
Это начало 19 века. Он как раз находился там во время войны 1812 года. Нужно сказать, что в Петербурге было не до того, а в Москве уж спаленный и пожаром, тем более не до того. И в очередной раз, когда должны были прислать деньги за содержание миссии, просто ничего не прислали, он вынужден был закладывать земельные участки миссии, потом не смог их выкупить, это тоже было поставлено в вину. В общем, такая очень русская история.
Правда, очень русская история. Ну, да, без комментариев, наверное. Возвращаясь к разговору о китайском менталитете, о том, насколько вообще ему не чуждо христианство, чего вот на самом деле для меня пока вот, для меня это как-то не очень все равно, у меня это умещается в сознании, как-то так, 100 миллионов христиан в Китае. Знаете, вспоминаю свое путешествие по Японии в журналистских целях, я собирала там материал для статьи, и пыталась разговаривать с японцами православными о том, что изменилось в их жизни, когда они пришли к вере. То есть это такой достаточно, ну, как сказать, откровенный разговор, но, в общем, поскольку мы друг другу все доверяли, да, и между нами не было никаких барьеров, и проблем-то особых тоже, как мне казалось, быть не должно. Меня поражала реакция японцев на этот вопрос. Они не могли на него ответить. Вот я тогда поняла, в чем принципиальная разница между нашей рефлексией и японской. Мы начинаем в себе копаться. Они нет. Вот они как-то, у них по-другому устроено сознание. Именно поэтому я пытаюсь сейчас задать вам этот вопрос, а в чем принципиально китайцы отличны, вот их философия, рефлексия, отличны от того, что у нас. Вот они, наверное, тоже не склонны к самокопанию.
Ну, кто как, по-разному. Но во многом, я бы сказал так, они нацелены на ту или иную выгоду, не обязательно практического, так скажем, и духовного свойства. Я думаю, что для них очень близка фраза...
Ну, это у нас тоже сплошь и рядом.
Приписываем преподобному Серафиму Саровскому о том, что вы сейчас торгуете добродетелями, какая сейчас цене, такую и пускаете в торг. Китайцы прирожденные торговцы. И для них вот этика бизнесмена, этика купца, этика торговца очень близка и очень понятна. Это может быть распространено на какие-то вещи, и не только вот касающиеся временной жизни, но и вполне касающиеся жизни вечной. Вот город Чжэцзян возьмем, это уникальный город, называют китайский Иерусалим, провинция Чжэцзян, город Вэньчжоу. Центр, наверное, мирового производства обуви. Там просто целые не улицы, а районы, где производят обувь. В этом городе примерно 25-30% населения христиане. Это уникальный, конечно, процент, в Китае такого нет.
Да.
Но там сложилась своеобразная уже христианская этика. Это самые богатые, самые приличные, самые образованные люди в городе. Это христиане. Если начальник компании, если босс, начальник завода, христианин, он подбирает себе христианских сотрудников, протестантов, устраивает им там вот неофициальную подпольную домовую церковь в пределах этой самой фабрики, время от времени библейские студии для мужчин, для женщин, там что-то там какие-то более эмоциональные, такие психологические занятия, мужчин Священное Писание изучают. Дочка этого босса никогда замуж в жизни не выйдет за китайца не христианина.
Вот так.
И он даже не рнет руки его просить. Вот таким образом вот в Китае на самом деле сейчас что-то развивается. Китай не застывший. Китай страна сейчас в состоянии транзита и перехода, и каких-то трансформаций, и реформ. И то, что вот на этом этапе будет туда заложено, то, что будет заложено на этом этапе, то и будет влиять на результат на выходе.
А вот это уже вопрос к нам. Можем ли мы туда что-то привнести от себя?
Я бы сказал так. Упущенные возможности – это то, что никогда не возвращается.
Знаете, отец Дионисий, слышала про такую книгу, которая называется «Христос. Вечное Дао». Есть такая книга?
Авторы романа Дамаскин Христенсен из
совершенно верно.
Калифорнийского монастыря в Платине, да, из духовного чада Серафима Роуза. Мы знакомы с ним лично. Я его первый раз пригласил в Китай для того, чтобы он почитал лекции в университетах.
Так.
Не только в Гонконге, но и в Пекине это было, и в Шанхае. лекция, потом ее перевели на китайский язык и издали. Ну, вот эта книга, конечно, тоже известна, но вот конкретно об этой книге говоря, я думаю, что она более интересна для современного американца. Или европейцы, скажем, или
который русского. Интересуется даосизмом и другими восточными практиками учения.
Это не столько книга для китайца, потому что китаец скажет, а ну что, мне это все китайская скучная натурфилософия. Что мы про это не знаем?
Так, извините. Ну, знаете, смотрите, поскольку мы находимся как раз по отношению к Китаю в западной части мира, я как западный по отношению к Китаю человек могу задать вам вопрос, а что общего между Христом и Дао?
Большой вопрос, конечно. Я могу сказать, что словом «дао» некоторые протестанты переводили понятие «логос».
Ага. То есть, как... Вот сейчас мы в богословии,
вообще,
конечно,
да, переводится как «путь». «Дао» переводится как «путь» с китайского языка. Ну, конечно, это очень многозначное, глубокое понятие. Это не просто «путь» в смысле «дороги» лишь, но значительно что-то более всеобъемлющее. Но вот некоторые протестанты сочли уместным перевести «логос», который и смысл, также и слово в русском переводе, как вот это «дао». И это не лишено своего резона.
Но здесь надо, наверное, пояснить, что когда мы говорим о «логосе», мы имеем в виду, прежде всего, Христа. Да, вот,
да.
Как божественная ипостась.
Да.
И когда мы говорим о «пути», то есть же у Христа слова, что «я есть путь, истинная жизнь». То есть он себя называет путем. Соответственно, если переводить таким образом, то да, получается.
Конечно, конечно, на это они опирались. Но вот возвращаясь к этой цитате из выступления моего знакомого ученого из Пекинского университета о том, что китайская культура умерла, он сказал, что в мире произошло в свое время уникальное событие встречи божественного откровения с греческой философией. Да, вот это родило христианский мир.
Да.
Вот если бы произошло что-то подобное же, встреча божественного откровения с миром классической китайской философии, но она, к сожалению, умерла.
Встреча не состоялась.
Да, тогда было бы что-то совершенно уникальное, была бы какая-то совершенно особая культура. Но мы находимся уже вот в этом постсекулярном мире, так скажем, постмодернистском, всякие философские концепции, которые Китаем сейчас используются на официальном уровне, они все заимствованы. Коммунизм заимствован, национализм, это европейские какие-то изобретения. Собственно, ничего своего.
Вы знаете, поскольку, да, мы с вами сейчас находимся в России, и у нас довольно часто кто на кухнях, кто в прессе, кто как говорит о китайской угрозе, я, отец Дионисий, хочу задать вам вопрос, который связан с этой темой. Есть ли реальная, с вашей точки зрения, угроза того, что, ну, понятно, мы вымираем, а китайцев становится все больше и больше. Границы у нас подвижные. У нас уже сейчас очень много на Дальнем Востоке, и в Сибири уже китайцев живет, да, скоро они дойдут до Урала, наверное. Я сама видела, как в Якутии китайцы выращивают капусту в зоне, там, ну, не вечной мерзлоты, но в пограничной зоне, там, где мы не решаемся капусту выращивать, а они спокойно там живут в каком-то домике, фургончике. Вот скажите, есть реальная угроза того, что у нас в стране там, через некоторое время китайцев будет большинство? Вот такая апокалиптическая картина.
Это может, конечно, своеобразная мифология сознания, которая работает как психологический механизм защиты от собственной какой-то несостоятельности. Мы тут для себя представляем значительно большую угрозу. Если говорить об угрозах, я думаю, что исламский мир для России значительно более серьезная угроза, чем китайский мир, по сути дела, как более монолитный, как тот, который имеет единую религиозную составляющую. Китайцев, выращивающих, скажем, под Тверью ананасы, я ничего опасного и угрожающего вообще не вижу. Тем более, что и в мире китайцы нигде ни для кого не являются серьезной угрозой. Если мы посмотрим на направление китайской миграции, Россия никогда не была для них предпочтительным направлением, хотя те ручейки, которые из Китая текут в Россию, нам, может быть, и реками покажутся. Но я скажу, что в Канаде, ну, скажем, в Торонто 30% населения китайцев, а в Ванкувере аж даже 60%. Но никто не говорит там ни о какой китайской угрозе. В общем, все достаточно мирно и взаимно существуют.
Ну, они там толерантны. А мы боимся.
Ну, в Китае, вот в Америке 13 миллионов христиан, 13 миллионов китайцев, например, живут. И многие из них христиане. Многие из них христиане, многие из них являются тем мостиком, который соединяет христианский западный мир с Китаем. И через них китайский мир больше узнает о христианстве, например. Я не вижу в этом никакой угрозы, я вижу в этом дополнительную возможность, если бы у нас были достаточные внутренние силы и собственный потенциал к распространению христианства.
Скажите, знаете, отец Денисий, вот есть такая точка зрения, вытекающая из предыдущего, как это сказать, предыдущего тезиса об угрозе экспансии китайцев в Россию, что нам необходимо это население вот тех, уже даже не тех, кто живет на территории Китая, а тех, кто приехал уже сюда к нам. Нам необходимо этих людей как-то приобщать к христианству всеми возможными способами, чтобы у нас не произошло такого, что вот они остаются при своем мышлении, при своей культуре, и вместо того, чтобы ассимилироваться в наше пространство, да, они, наоборот, будут ассимилировать нас. То есть мы скорее растворимся в них, чем они растворятся в нас. И единственная вот такая реальная сила, которая может вот в этом беречь, это вот христианство. Как вы к этому относитесь, к такому ходу мыслей?
Мне не нравится использование религии в политических целях вообще. Поэтому я считаю, что цель просвещения китайцев светом Христовой истины вполне имеет собственную самостоятельную ценность. Безотносительно тому, кому потом будут принадлежать территории, на которых живут эти, скажем, православные китайцы, Соединенным Штатам, Китая, Америки или России, или Евросоюзу, никакой разницы нет. Главное, что это люди, которые не знали Христа, не его узнали. И это вполне достойная самоцель. И здесь нет необходимости какую-то политическую нагрузку к этому привносить.
Знаете, поскольку мы говорили сегодня о моментах, схожих в сознании нас, китайцев, да, хочу спросить у вас вот еще о чем. А как у них с исторической памятью? Вот вы сказали про 200, рассказали нам о том, что были вот 222 китайских мученика, да, православных. Они, например, помнят об этом? Вот они как-то чтут вот этих людей, которые на самом деле сейчас там молятся за Китай, может быть, благодаря им он процветает.
Православные китайцы их помнят и чтут, тем более, что многие из них и родственниками их являются до сих пор живущие, скажем, в Пекине албазинцы. А на уровне официальной историографии они рассматриваются сейчас, ну, это официоз, такой прокоммунистический официоз, рассматриваются как пособники иностранных империалистов. Но в Китае всегда помимо официального плана существует еще и неофициальный план. Невозможно не учитывать это, когда какую бы то ни было стратегию, кто бы то ни был развивает, политики или экономисты, или те же западные миссионеры. Есть официальная сфера, и есть значительно более богатая и обширная неофициальная сфера, в которой, на самом деле, возможно, основные процессы-то и происходят.
То есть это типа наших кухонных разговоров при советской власти, когда там, я не знаю, есть официальные диалоги, а есть вот то свободное пространство за столом, когда можно обсудить все что угодно.
Да, сейчас это не только за столом и на кухне, сейчас это в академическом мире и даже не в очень закрытых дискуссиях, и даже в прессе, и в интернете. Китай вполне вовлечен во все это.
То есть есть критика коммунизма внутри страны, есть вот такая потребность как-то...
Не центральной власти, не коммунизма, потому... Ну, коммунизм как идеология, да, возможно, но не центральной власти как таковой, есть критика всегда, и была всегда власть, если на местах. Не было, в общем, претензий скорее, так скажем, к центральной власти, потому что центральная власть Китая всегда не только о себе заботилась, но понимала о том, что насколько она заботится о стране, настолько же де-факто она заботится и о себе. Вот, не надо рубить сук, на котором ты сидишь, все прекрасно понимают в Китае это. Поэтому немножко все по-другому, но необходимость реформ для всех абсолютно очевидна, и сейчас уже широко говорят о необходимости реформ политического характера, не только экономических.
Посмотрим, к чему это приведет. Знаете, я напоследок хотела бы расспросить у вас о вашем приходе, все-таки еще подробнее, да, и о тех нуждах, которые есть, может быть, у миссии, да, особенно вот если иметь в виду Гонконг, там, где проповедь не запрещена. Вот чего бы вам хотелось иметь в арсенале вашем, чего у вас сейчас еще нет? Что необходимо для того, чтобы ваша проповедь, ваша миссия в Гонконге была более успешна?
У нас достаточно нестабильное финансовое положение. У нас нет собственного помещения для богослужения. Мы арендуем офисное здание на 7-м этаже одного из офисных
башен,
небоскреба.
А оно вообще может быть? Вот православный храм в классической архитектуре с куполами, крестом, он возможен?
Ну, это вопрос вообще миллионов долларов, так скажем, для Гонконга. Я просто чисто финансово не вижу, насколько реалистична эта возможность, но законодательно это вполне реально. Более реалистичным проектом для нас было бы хотя бы приобретение пока хотя бы частично, хотя бы в кредит такого вот богослужебного помещения для домового храма. Это одна необходимость. А другая очень важная необходимость – это то, что важно для создания среды китайского православия – это переводы. Постоянно вот переводы, где возможно публикация изданий этих книг и материалов на китайском языке, что-то в интернете, а что-то и в бумажной форме. И для этого по-хорошему нужен постоянный переводчик, постоянный редактор. Вот эти, если бы эти две ставки мы могли бы обеспечить, я думаю, это был бы достаточно серьезный шаг вперед, хотя я не могу сказать, что мы топчемся на месте. Мы в этом году планируем перевести 6 книг
на китайский
язык.
А что вы переводите? Какие там первые необходимости вещи?
В этом году у нас то, что касается первой необходимости, наверное, уже сделано. Но в этом году в нашем плане 4 книги переводим из английского, потому что на русском мы таких не нашли.
Так, а что это такое? Может быть, это нам тоже интересно было бы почитать?
Может быть, и интересно было бы. Дело в том, что это книги, которые ориентированы на протестантов и на католиков, и рассказывают о православии. Есть такой замечательный американский автор Карлтон. У него есть серия «The Way», «The Face», «The Life» и «The Truth», которые, в принципе, катехизис, история жизни одного протестантского пастора, обратившегося в православие, естественно, с догматическим каким-то обзором православия. Что-то написано конкретно совершенно для католиков, говорящее о том, чем же православие отличается от католицизма. Вот эти вот книги мы в этом году планируем перевести. «Введение в добротолюбие» будет переведено. Уже переведено и издано Владыки Павла Финляндского «Как мы веруем». И книжка литургии «Завтра воскресенье», автор греческая дама Григориади Сурели, много раз переизданная книга на Балканах и в России. Мы поместили действующих лиц в китайскую семью, готовящуюся к воскресному богослужению, в китайский контекст, написали китайские картинки в этой книжке.
Ой!
Вот тоже ее издали. Ну, вот, как минимум в этом году 6 книг, как минимум. А в следующем году мы бы хотели комментарии Аверки Таушева к Священному Писанию перевести на китайский язык.
Отец Дионисий, а есть на китайском Библию для детей?
Да, конечно, протестантских изданий много. Если мы возьмем Тайвань, Сингапур, Гонконг, да, очень много.
И что собой представляет там прям вот, там вот истории из Нового и Ветхого Заветов, но с иллюстрациями, потому что если это детская книжка, там обязательно должны быть иллюстрации. Иллюстрации в восточном стиле?
Нет, там картинки-то европейские, конечно, даны. Потому что, собственно, зачем Христа изображать китайцам, если это противоречит исторической правде? А китайцы-то сейчас европейцев постоянно видят. Если бы они их сроду не видели, тогда, может быть, и нужно было бы так инкультурироваться. А в современном мире нет такой необходимости.
Понятно. То есть там картинки европейские.
Да.
Все, там. Все понятно. Да, вы знаете, ну, очень, конечно, интересно. Приходите еще. Я думаю, массу можно будет тем найти для разговора, потому что это неисчерпаемо. Вы же помимо Китая, как я понимаю, и Гонконга, да, еще бываете в Сингапуре, в упомянутом вами, да, и Тайвань не минуете, да?
Тайвань, и Корея, Япония, Монголия бывают там.
Фантастика. Потрясающе интересная география служения. У протоиерея Дионисия Поздняева, нашего сегодняшнего гостя, настоятеля прихода святых апостолов Петра и Павла в Гонконге. Как я понимаю, приход именно потому, что храм-то невозможен, поэтому у вас просто община там, ну, да?
Домовой собирается? Храм, приход.
Дорогие слушатели, это была программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я вас благодарю за внимание и особенно благодарю нашего сегодняшнего гостя за потрясающе интересный рассказ, прямо из другого мира. Отец Дионисий к нам приехал, собственно, так оно и есть.
Спасибо большое редакции и слушателям.
Да, встретимся в эфире через неделю, не бойтесь ваших сомнений.